Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Урок россиеведения». Сегодня говорим об истории русского парламентаризма. У нас сегодня в гостях историк, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России Александр Фролов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит и Москва-бот». Наш сайт «говоритмосква.ру» и Твиттер «Собака говорит МСК». Давайте начнем, наверное, с исторических предпосылок формирования парламентаризма в России. Какие они были?
Ну, я думаю, что эти предпосылки уходят корнями в историю. И, наверное, начать мы можем и с 19-го столетия, когда были проведены великие реформы императора Александра II. Но, вы знаете, когда готовился я к эфиру, я подумал, что было бы также очень хорошо упомянуть и традиции, демократические традиции, которые будут корнями еще в более раннюю эпоху. Это традиции вещевого строя, вещевого управления средневековой Руси. Ведь, как, наверное, это не будет открытием для наших слушателей, но я думаю, что многие и не знают, что в Древней Руси, средневековой Руси были традиции самоуправления, традиции демократические. Давайте вспомним с вами вечи, которые существовали в Новгородской республике, в Пскове. И эти народные собрания имели полномочия избирать административные лица. Посадник, Тысяцкий. Это очень большие полномочия, которые были реальным самоуправлением в средневековой Руси на протяжении XI по XV век. И так сложилось исторически, что затем с формированием централизованного государства вещи перестало существовать.
Потому что что?
Потому что таким был естественный ход исторического процесса. Это была эпоха собирания русских земель, эпоха усиления
центральной власти,
усиления Москвы и в военно-политическом, и в экономическом аспектах. И таков ход истории. Это естественный ход событий, который, наверное, ну, можно много спекулировать относительно того, насколько русский народ был предрасположен к демократии, к народовластию, или не предрасположен. Мы сейчас этого делать не будем, но отметим, что традиции вечи ушли.
Ну как, но... это как раз интересно, потому что если вечи существовало, то, значит, это было нужно, это было востребовано, это было понятно.
Потом... Это существовало не во всех городах, более того, это существовало лишь в немногих городах средневековой Руси. Новгород, Псков, наиболее известные центры, где существовал вечевой строй. И это не была демократия, разумеется, в нашем понимании. Надо понимать, что надо основать, что это были институты власти, которые существовали тогда, в средние века, и обстоятельства места и времени накладывали свой отпечаток на их функционирование, вне всяких сомнений. Тем не менее, определенные моменты, которые можно назвать демократическими, республиканскими, поэтому существует термин «Новгородская боярская республика». Ну, боярская, потому что все-таки аристократия играла очень важную роль. И такое понятие, как, которое сегодня мы хорошо знаем, административный ресурс, он существовал тогда, и в средних веках, естественно. Когда таких слов не знали, но тем не менее...
А как это называлось тогда?
Это у вас просто власть. То есть те, кто имел власть, а власть нам дает наши деньги, полномочия, возможности. Ну, те, кто имел власть, аристократия, боярство, они оказывали, разумеется, влияние на исход результата вечевых собраний. Ну, это глубокая древность, мы об этом подробно не будем говорить, но скажем, что затем, уже с формированием централизованного государства, московского государства, традиция, ну, не народовластия, но участия народа в государственной жизни, эти традиции не исчезли. На протяжении 16 и 17 столетий существовал еще один институт, государственный институт, который не является, не был парламентом ни в коей мере, каким-то законодательным органом, но это был органопредставительный. Это земские соборы.
Угу.
Земские соборы собирались из представителей всех сословий, всех групп населения. И на протяжении почти полутора столетий, потому что первый земский собор состоялся в 1549 году, во время царства правления Ивана Грозного, закончился этот институт примерно к концу XVII века, так вот за полтора столетия 57 соборов состоялось. Ну, согласитесь, это немалая цифра.
Достаточно,
да.
Они были эффективны, они были...
Давайте скажем так, что да. Напомним нашим слушателям простой исторический пример. Первый царь династии Романовых, Михаил Федорович Романов, был избран царем. Начнем с этого. То есть глава русского государства...
Избирается.
Да. Так же, как и до Михаила Федоровича, Борис Годунов также был избран. Земские соборы играли существенную роль. И это была реальная, не законодательная, но представительная власть.
Она на что-то могла влиять?
Она могла влиять.
На что?
Она могла
на принятие решений?
Ну, начнем с того, что именно Земский собор середина 17-го столетия, один из соборов, принял решение о вхождении Украины в состав русского государства. Событие, которое оказало, согласитесь, весьма немалую, немалое влияние на ход дальнейшего развития нашей страны. То, что мы знаем, разумеется, очень хорошо. Законодательные акты, не по отдельности, а так называемые соборные уложения, это комплекс законов. Вот соборное уложение 1649 года, принятое в годы царствования Алексея Михайловича, принятое на Земском соборе, этот кодекс законов, свод законов, он просуществовал так или иначе вплоть до начала XIX века. Законы, которые регулировали жизнь русского государства, регулировали те иные, самые разные общественные отношения, государственные отношения, ни много ни мало на протяжении следующих полутора столетий. Я думаю, что это пример, который, так сказать, показывает реальную роль этого института.
Здесь интересно понять то, как... Ну, это, наверное, можно назвать все-таки какой-то каким-то видом парламентаризма все-таки? Или как?
Это то, что можно назвать как представительный институт. Ну, в той мере, как парламент является представительным институтом, но это еще и законодательный институт. Земские соборы были, безусловно, представительным институтом. И я думаю, что к традиции парламентаризма история земских соборов имеет самое прямое отношение.
Это исключительно, будем говорить так, образование аутентичное для нашей страны?
Да,
или...
да. Это был институт, который характерен именно для русского государства на протяжении 16-17 столетий. Это не парламент. Парламенты к тому времени существовали уже в Западной Европе. Английский парламент, мы здесь не можем соревноваться в древности с английским парламентаризмом, потому что парламент в Англии существовал с XIII века. Конечно, здесь российская история немножко уступает, если можно так выразиться. По условиям места и времени земские соборы в этот исторический период, да, это наш чисто русский институт власти, но он не был декоративным, он был абсолютно реальным.
Сословия в равной степени имели возможность быть там представленными, представлять свои интересы, защищать свои интересы? Или все-таки, будем говорить так, какие-то сословия имели декоративную функцию, а остальные действовали?
Безусловно. Сословия, которые были представлены на Земском соборе, надо сказать, что мы не знаем, к сожалению, к большому, подробностей относительно условий формирования и функционирования
земских
соборов.
Нету.
Они есть, они разрознены. Мы знаем что-то большее, существенно больше о соборах, принимавших те или иные важнейшие решения. Мы знаем, увы, гораздо меньше о других событиях. То есть комплекс документов, он разрознен, и где-то больше, где-то меньше. Поэтому знания наши, так сказать, разрознены. Тем не менее, да, вы спросили о представительстве сословий. сословия были представлены по-разному на разных соборах. Вот наиболее полный собор, где были представлены практически все слои населения, сословия русского государства, это mm-hmm. собор, который избрал Михаила Федоровича 1613 года. Совершенно четко можно сказать, какое сословие не было представлено.
Какое?
Это, безусловно, крепостные крестьяне.
Угу.
То есть полностью зависимые люди, которые, естественно, не по условиям той эпохи, мы с вами это прекрасно понимаем, не имели возможности ни социальной, ни политической, ни экономической быть представленными на Земском соборе.
Вот здесь еще интересный момент. Вы говорите, что свод законов, который просуществовал вплоть до XIX века, какого вида эти законы были и по каким принципам они формировались? Ну, будем говорить так, грубо говоря, закон — это какая-то инструкция к применению или закон — это некая декларация, в рамках которой уже люди там моделируют собственную жизнь и так далее?
Нет, ну, закон — это, безусловно, то, что приписывает во все времена, и в том числе и в русском государстве, по закону надо было жить. Он закон регулировал. Это норма, которая предписывает и указывает, как делать. Другое дело, что во все времена, и в том числе в русском государстве, люди старались законы обойти. Всеми правдами и неправдами. Я думаю, я не открою здесь секрета ни для одного из радиослушателей. Это было характерно, разумеется, и для русского государства XVII века, и затем для Российской империи. Проблема была в том, что после прекращения земских соборов эта практика ушла с формированием центральной власти, с формированием уже с начала нового исторического этапа, этапа абсолютизма, абсолютной монархии, то есть с начала XVIII века, с Петровских реформ, другого представительного органа власти Россия не знала. Вплоть до начала века XX, вплоть до избрания Первой Государственной Думы.
Я прошу прощения, Александр, просто уточните. Вы говорите про Петра Первого, казалось бы, человек, который был за все европейское,
да.
И, казалось бы, европейские традиции,
да.
И так далее. А что такое? Что мешало действительно взять все лучшее от, не знаю,
да.
от той же самой Британии?
Западной Европы.
Да, Западной Европы.
Ну, Петр Первый неплохо, видимо, знал традиции уклада западноевропейского. Он путешествовал по Западной Европе, был и в Голландии, и в Англии, во Франции. И какие-то обстоятельства и политические условия, политические новинки были ему хорошо известны, конечно. А почему этого не было в России? Я думаю, тут сложилось пересечение многих факторов. Ну, самое важное. Условия места и времени. Условия исторической эпохи. Эпоха формирования просвещенного абсолютизма, где главное — это абсолютизм. Абсолютная власть
монарха,
императора, которая сложилась в Российской империи. И это контекст эпохи, который мы не должны забывать, и который все так или иначе все предписывает, все решает. Условия, когда Россия боролась за прорубив окно в Европу, да, нужно было еще и этим окном воспользоваться. Мы с вами понимаем, что в условиях начала 18 столетия это предполагает наличие очень серьезной силы, военной силы. Военно-политический аппарат необходим. Необходима армия. Необходимы ресурсы, чтобы этим воспользоваться. Без ресурсов ничего не будет. Что такое ресурсы? Это промышленность, это технологии. Какая промышленность в условиях аграрного хозяйства, в условиях, когда 95% населения — это крестьяне? Я сейчас говорю средние цифры, да, вот для начала XVIII века. Абсолютное большинство. 1% городского населения. В Западной Европе было по-другому. Мы сейчас говорим о Российской империи. Только централизованная власть, только абсолютная монархия могла решить эти исторические задачи, которые стояли на повестке дня перед Российской империей. Ну, абсолютизм существовал тогда не только в Российской империи. Да? Этот абсолютизм и один из вариантов, просвещенный абсолютизм, формировался и в государствах Западной Европы еще в 17 столетии. Помним с вами король Солнца Людовик XIV, угу, которому приписывают фразу «государство — это я». Какой тут парламентаризм, да? Какая демократия? Ну, о чем мы с вами говорим? Российская империя, вот, исторический контекст определил эти моменты. Почему они были заимствованы институты парламентаризма из Западной Европы? Такое было требование времени. Еще раз повторим, в Великобритании, да, парламент существовал с XIII века, но условия, в которых развивалась Великобритания, да, и английский парламентаризм, они совершенно отличны от условий, в которых развивалась политическая жизнь Российской империи в начале века XVIII. Поэтому здесь, я думаю, так спекулировать не нужно. Да? Это вопрос совершенно особый. Заимствование институтов демократии, парламентаризма, выборов. Поэтому таков ход истории, так сложилось.
А что происходит в конце, получается, XVIII века? На рубеже веков.
На рубеже веков. Вы имеете в виду с формированием абсолютной монархии, абсолютизма.
Да.
Ушел этот институт земских соборов, и мы говорили о соборном уложении, да, о том, что действовало это уложение вплоть до первой половины 19-го столетия. Соответственно, законы существуют. Они регулируют нормы поведения, нормы жизни, но жизнь меняется, да, приходит новая эпоха, уходит средневековье, приходит новое время, появляются новые общественные отношения, меняется общество, меняется экономическая жизнь, и законы имеют свойство устаревать с каждым днем. Да? Это практика, это постулат, наверное, юриспруденции и сегодня тоже. Для 21 века закон всегда отстает от правоприменения. И с каждым годом, да, вот, нормы, которые были зафиксированы в середине века 17-го, уже на исходе русского средневековья, эти нормы устаревали. Поэтому в начале века 19-го великий русский реформатор Спиранский, он провел кодификацию законов по поручению императора Николая Павловича, и новые законы, кодифицированные Спиранским, были приведены в соответствие с реальными нормами жизни, по которым жила страна, империя уже в веке 19-м, уже на совершенно новом историческом этапе.
Сразу хочется примеров каких-то. Ну, если была кодификация проведена, анализ, естественно, это касалось всех пунктов или что-то осталось неизменным? И вот, ну, просто какие-то примеры приведите.
Примеры из жизни экономической или социальной?
Да, можно экономической, конечно. Можно социальной, то, что вы припомните.
Но меняется все, понимаете? Как для нас с вами сегодня... Нам сегодня кажется, что... Людям живущим в 21 веке, условно говоря. То, что было в 17 веке, то, что было в веке 19. Для нас из 21 века это настолько глубокая древность, что мы с вами уже не различаем. А вот для людей, которые жили в 19 веке, для них, то, что было в веке 17, это было 200 лет назад. Для них также это казалось, что это уже глубокая древность, разумеется. Понимаете?
Но так, что-то же оставалось неизменным. То есть женщинам дали право голосовать только 100 лет назад, грубо говоря.
Конечно.
Ну вот, но что-то оставалось неизменным.
Разумеется.
Как коррелировалось определение и написание законов с той же самой церковью, например? Обсуждалось ли это?
Нет, с церковью, конечно,
не обсуждалось. Все-таки,
да,
не обсуждалось.
Потому что Петр Великий, как известно, упразднил институт патриаршества, да, после смерти последнего патриарха. Новый патриарх не был избран. Был утвержден такой бюрократический орган контроля над церковной жизнью, священный синод. Это все нормы, практика, которая появилась с началом века 18-го. То есть то, что, естественно, не могло быть зафиксировано в соборном уложении середины 17 века. Вот, опять простой пример, да, вот, да. который показывает, что в любую эпоху, да, по прошествии 150 лет, жизнь меняется настолько, что правила, нормы, законы, принятые 150 лет назад, они не могут быть современными, не могут отвечать современным условиям.
Либерализация какая-то в современном понимании была проведена?
Ну, какая либерализация? Здесь,
никакая.
Если вы имеете в виду политический строй, то нет. Да, политический,
безусловно.
В политическом отношении мы можем говорить о, ну, в кавычках, о либерализации, начиная с великих реформ императора Александра II. Это 1860-70-е годы.
Это отмена крепостного
права. Россия в эпоху великих реформ. Угу. Это отмена крепостного права 1861. Это судебная реформа, земская реформа. Что земская реформа? Вот эти самые демократические начала, они начинают все больше проявляться в жизни русского общества, в повседневной жизни причем. Что имеется в виду? Остаются представительные органы местного самоуправления, угу. самые земства, поэтому называется земская реформа, земство. Именно представительные органы, да, потому что реальная власть в России, в губерниях, по-прежнему принадлежала центральной власти, это губернаторы, назначаемые непосредственно императором. А вот вопросы, касающиеся повседневной жизни, вопросы самые насущные. Дорожное строительство, народное просвещение, здравоохранение, сбор статистики. А статистика — это все, да? Без статистики нет глаз, да, у администрации. Эти сведения, эти функции выполняли земские учреждения. Земства формировались на основе выборов, в которых участвовали и крестьяне, и дворяне, и городское население. Отдельные земства были созданы для сельской местности, отдельные земства были созданы для городов, называются земские городские управы. И крестьяне, получившие свободу после отмены крепостного права, они получили возможность отсылать своих представителей в земские учреждения.
Условия какие-то были при приеме, ну вот, точнее, при отправке своих представителей в этот представительный орган? Ну, по какому принципу принимали, грубо говоря?
Это были непрямые выборы. Вот, прямой демократии, да, этого Россия 19 века не знала. Не знала. Крестьяне отсылали своих выборщиков по такой многоступенчатой системе. Вначале сельский сход выбирал наиболее достойных из числа своих соседей, ну, тех, кого все хорошо знали, чтобы человек был грамотный, да, не пьяный, здоровый. Вот их выбирали на сельском ходе, затем собирался волостной сход, который, соответственно, в свою очередь, посылал уже выборщиков для участия в земском собрании. Дворяне имели возможность слать выборщиков напрямую. Для дворян условия были не столь сложными, вот, выборов в земские органы власти. Для городской земского права существовал очень серьезный имущественный ценз. Да, фильтр, имущественный ценз. Опять-таки, да, то, что мы с вами говорим, это к демократии в нашем понимании, конечно, отношения не имеет, да, но определенные демократические моменты, связанные с участием народа, да, в обсуждении и решении наиболее важных вопросов, они присутствуют, начиная вот с проведения земской реформы императора Александра II. При этом система вот, развития земства, развития такого представительства была очень ограничена и испытывала очень сильное воздействие стороны и органов власти, и развивалась она, можно сказать, по спирали, потому что от норм, которые были приняты в период земской реформы, а затем от них отказались в период так называемых контрреформ императора Александра III.
Например, поясните.
Например, резко сократилось представительство горожан в в органах городского управления был резко повышен имущественный ценз. И так получилось, что начиная с земской контрреформы Александра III, менее 1% горожан имели возможность реально участвовать в голосовании в городские органы местного управления, городские земства.
У нас в гостях Александр Фролов, историк, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». Говорим об истории русского парламентаризма. У нас в гостях историк, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России Александр Фролов. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. Приближаемся постепенно к Первой Государственной Думе. То есть это событие 1906 года. Да. Как возникает Первая Государственная Дума? Кто туда попадает?
Давайте начнем, что опять-таки с контекста эпохи. Угу. Да?
Да, конечно.
Первая Российская революция 5-7 годов. Кровавое воскресенье. Расстрел демонстрации в Петербурге, массовые народные волнения, вызванные глубокими социальными противоречиями, проблемами, которые не были решены в России в XIX веке. Поражение в войне с Японией, неудача в русско-японской войне, падение престижа царской власти, самодержавие, личного императора Николая II Октябрь 5-го года, один из наиболее драматичных моментов революции, всероссийская октябрьская стачка, останавливаются заводы, железные дороги, коммуникации, да, коллапс. Угу. Коллапс экономической, социальной деятельности, жизни государства. Принимается манифест 17 октября 5-го года, который, собственно говоря, и определил политическую жизнь на следующие почти 10 лет, да, до революции 17-го года. Даруются свободы и права человека в России. Впервые появляются политические партии,
политические права,
свобода слова, свобода собраний, то, без чего невозможна политическая жизнь в условиях парламентаризма.
Здесь скорее такая оговорка, возможно, не то, что появляются политические партии, а они выходят из подполья.
Совершенно верно. Некоторые появляются и после 5-го года, но партии, которые начали свою деятельность на нелегальных основаниях, которые не имели возможности действовать легально до 5-го года, в том числе и социал-демократы, большевики, меньшевики.
Да. Много партий было?
Партий было очень много, несколько десятков партий. Да. Наиболее важны для нас это партии левые, партии центра, правые партии, монархисты, либералы и социал-демократы, большевики, эсеры, которые боролись за места в Государственной Думе. И, собственно, в 6-м году проводятся первые выборы в парламент. Зарождается русский парламентаризм. Ну, собственно, 110 лет назад, да, это произошло. Опять-таки, выборы в современном понимании, выборы были далеко не демократическими. Ну, всеобщего избирательного права тогда не существовало. Не только в России, но и где больше.
Ну, 34 депутата, по-моему, избирались или что-то?
Нет, подождите. Подождите. Избирательного права в России были лишены женщины, лица моложе 25 лет, военнослужащие.
Военнослужащие, понятно.
Выборы были, то есть, не всеобщими, не прямыми, да?
Выборщики
это значит,
выборщики.
Что выборщики, да, голосовали, то есть в несколько этапов. Выборы были сословными, так же, как в земство XIX века избирали отдельно крестьяне своих выборщиков, отдельно дворяне, отдельно горожане, также и такая же практика была принесена и в думские выборы 6-го года. Называлась это курии, куриальная система, то есть курия — это выборы от сословий была курия землевладельцев, дворяне, помещики, курия рабочих, горожане и крестьяне, земледельцы. Выборы были неравными.
Поясните. Неравными.
То есть самый такой момент недемократический, когда мы рассматриваем условия зарождения русского парламентаризма, вот, неравные выборы. А Россия — крестьянская аграрная страна. Ну, более 80% для начала века 20-го это, процент населения — это крестьяне. Было совершенно очевидно, что это понимали все высшие сановники империи, что нельзя допустить голосование на равных основаниях, потому что крестьяне изберут кандидатов, изберут депутатов, которые разрушат систему.
Сложить
систему, разумеется, потому что на повестке дня стоял наиболее сложный, наиболее такой живой вопрос, это аграрный вопрос. Вопрос о взаимоотношении между помещиками и крестьянами. Вопрос о земле, угу, который потом и сыграет свою очень важную роль в событиях 17-го года. И в условиях, когда на повестке дня вот этот вопрос, земельный вопрос, мы с вами понимаем, что дать равные возможности для голосования, условно говоря, для дворян-землевладельцев и для крестьян, в условиях, когда между ними столь глубокие противоречия, ну, невозможно.
Тогда зачем, в принципе, нужен был такой парламент, если далеко не все группы были представлены? Ну, то есть это для, скажем так, более регулярной ротации или
нет,
чего?
Нет, парламент, появление парламента, угу, опять-таки, рассматриваем в контексте исторической эпохи. Революция, да? Глобальные общественно-политические сдвиги, переформатирование всего уклада. Россия приходит к парламентской системе позже, чем другие европейские страны и Соединенные Штаты.
Но приходит
безусловно,
по такой
позже,
же схеме?
Здесь нужно смотреть конкретно. Опять-таки, мы понимаем, что полностью демократичных выборов в ту эпоху не существовало нигде.
Вот, я про выборщиков просто говорю. Это чей пример был взят с выборщиками?
Это российская практика. Это российская практика, хотя, между прочим...
Американцы у нас переняли, что ли?
Нет, причем здесь американцы? Это практика, которая была рождена жизнью. В Америке это своя система, да, сложившаяся в условиях формирования, создания Соединенных Штатов, как независимого государства, еще в конце века 18-го. Это отдельный вопрос совершенно. Да? В России своя система, свои условия. И вот исходя из российских условий, которые приписывали жизнь русского общества, определяли жизнь русского общества, российского общества в тот исторический период, вот эта система сложилась. Так она сложилась в 6-м году. Вот эти так называемая недемократичность выборов. Ну, почему я говорю так называемую? Потому что, подчеркиваю, полностью демократичных выборов в то время
нигде не было.
Но
полностью демократично это пусть голосуют все.
Я скажу
Наверное, так.
Давайте мы же перекинем мостик в наше настоящее, да, совсем настоящее, да, скажем, что напомним радиослушателям, я обычно, что многие знают, что в Соединенных Штатах Америки и поныне, да, прямых выборов не существует, совершенно верно. И более того, выборы в Америке также вряд ли. Ну, может, мы поругаем мы с вами американцев, да, чуть-чуть позволим себе. Полностью демократичными тоже назвать их трудно, если мы вспомним с вами события выборов 2000 года, когда, как утверждают...
Верховный суд
решил, да, и формально даже победил кандидат, который не набрал даже большинство голосов.
Буш с кем забыла, как...
Альберт Гор. Альберт Гор, его соперник, и Джордж Буш
младший. Якобы он победил, итоге Верховный суд присудил победу Джорджу Бушу.
Это исходя из практики вот американских выборов. Да. То есть подчеркиваю, что это говорить о недемократичности той или иной системы, опять вне исторического контекста, это неправильно, это ошибка.
То есть если очень хочется, но есть проблема, можно сделать.
Конечно.
Вот интересен вопрос голосования. Был закрытый, были бюллетени, выражаясь современным языком, или руку подняли и определили, кто?
Везде по-разному. И бюллетени были, да, были. Бюллетени были. Я представляю, кстати, музей современной истории России.
Там есть бюллетень.
Ну, У нас есть уникальные материалы по выборам. Еще один очень важный для нашей темы орган власти — это учредительное собрание, которое было избрано в 2017 году, которое было после революции, которое было призвано решить наиболее животрепещущие и важные вопросы жизни России в тот драматичный, трагичный период. Напомню, что это были первые в нашей истории вот, полностью демократичные выборы во всех отношениях. Прямые, равные, тайные. Прямое, равное, тайное, всеобщее голосование.
Без подкупов.
Без подкупов. Участвовали мужчины и женщины. Участвовали все слои населения. Равные выборы. То есть никаких курий. Да? Все, забыли про это. Это ушло с крушением Российской империи, куриальной системы. Да, ушла в прошлое. Один. Мы ставим свою галочку, да? Голосуем. Наш голос считывается как один голос. Напомню, что до революции по избирательному закону 7-го года один голос крупного земледельца, помещика, был приравнен к 250 голосам крестьян, земледельцев. Это к вопросу о как бы, равенстве, да, возможностей. Вот выборы в учительное собрание 17-го года были полностью равными. Да? То есть это в самом современном понимании это полностью демократичные выборы. Впервые в нашей истории. К сожалению, в следующий раз такие выборы были проведены спустя уже более 70 лет. Да?
После распада Советского Союза.
Да.
Ну и интересен такой момент. Почему Первая Дума просуществовала, по-моему, даже года не просуществовала? И потом-то
она просуществовала, я скажу точно, 72 дня.
Почему
да.
так мало?
Также очень немного просуществовала Вторая Дума. И только Третья Дума проработала весь положенный
срок.
Положенный срок, да, Третья Дума с 7 по 12 год. Это было вызвано опять-таки тем, что наиболее важные вопросы, вопросы, которые раздирали общество, они не были решены, не могли быть решены парламентом Думы, которая была избрана в 2006 году.
А мы правильно понимаем, что они не могли решить эту проблему, потому что были представлены, безусловно, не все свои слои населения? Или
представлены
что?
Были не все слои, но вместе с тем надо отметить, что представлены были именно крестьяне в достаточной степени, несмотря на все ограничения, которые существовали для крестьян-выборщиков. Крестьяне были представлены в достаточной степени, чтобы получить большинство. Это были так называемые трудовики, трудовая группа. Это была даже не партия, а называли трудовики, выборщики от крестьян, которые предложили свое предельно радикальное решение аграрного вопроса. Отчуждение помещичьей земли. То, что было неприемлемо.
Забрать у богатых, поделитесь между бедными.
Будем говорить...
Передать нуждающимся.
Передать нуждающимся, да.
Понятно.
Будем говорить более, так сказать, осторожно. И это решение было неприемлемым для политической элиты в тот момент истории. Оно не было неприемлемо, разумеется, вплоть до 17-го года. Вопрос аграрный, он и не был решен, поэтому стояло повестка дня, и в 17-м году тоже. И поэтому так эффективно использовали этот вопрос в своей пропаганде, уже проневолюционной, большевики, ленинцы, которые взяли власть в октябре 17-го года.
7373948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373948. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашему гостю. Говорим об истории русского парламентаризма. Здравствуйте, алло.
Алло.
Как вас зовут?
Добрый день.
Олег, да, здравствуйте.
А можно сказать, что именно парламентаризм погубил монархию? Еще Победоносец говорил, что зло парламентского правления.
Понятно, спасибо, принято.
Спасибо за вопрос. Погубил ли парламентаризм монархию? Кстати, очень уместно упомянул радиослушатель о Победоносцеве. Напомню, Победоносцев — это идеолог консерватизма, русского консерватизма конца 19-го, начала 20 века. Его называют наставником политики императора Николая II, Николая Александровича. Победоносцев был автор специальной работы «Великая ложь нашего времени». Как вы думаете, о чем? О демократии, парламентаризме. «Великая ложь нашего времени». Это, кстати, очень интересный труд. Вот, почитаем, да, и какие-то моменты перекликаются с современностью, перекликаются с событиями, которые вот, были на протяжении 20-го столетия. Вспомним с вами, немножко я вдамся, да, вот в эту тему, такую немножко теоретическую, да, высказывание Черчилля, который жил в условиях демократии и знал, о чем речь. Что демократия самая ужасная, ужасно отвратительная форма власти. Но ничего, там есть продолжение фраз, которые часто забывают, но ничего лучше пока придумано не было. Тем не менее, да, вот ужасная форма. Это Победоносцев, он говорил в своих работах и речах, выступлениях, что демократия опасна. Демократия, парламентаризм в том виде, как он существовал тогда, на рубеже 19 и 20 столетий, опасен для России, опасен для самодержавия. Это может разрушить Россию. А вот, почти то, что мысль, которую вот, высказал в вопросе наш радиослушатель. Ну, знаете, я бы сказал так, что Россию разрушил не парламентаризм. Давайте отделять, да?
Извините, мух
от котлет. Давайте разделим. Да? Это разные вещи, не будем все в одну кучу валить. Российская империя погибла в условиях мирового конфликта, мировой войны, которая погубила не только Россию, как империю, которая погубила, напомню, Германскую империю, Австро-Венгерскую империю и Османскую империю. Да? Распалось четыре империи, четыре огромные великие державы, крупнейшие для той эпохи. Нам не дано сказать, и никто не возьмется сказать никогда, что случилось бы, какой была бы Россия, если бы не война, Первая если мировая. Бы не разруха, не кризис, который привел к событиям 17-го года. Да? Парламентаризм — это, опять-таки, это то, что было рождено в условиях революции 5-го года. Да? Это парламентаризм в России имел свою специфику.
И вопрос, насколько он влиятелен был. Ну, то есть здесь
он
же
был влиятельным.
Влиятельным.
Он был влиятельным, все-таки. Разумеется. Угу. Но не будем забывать, что очень серьезная думская оппозиция к императору Николаю Александровичу в условиях Первой мировой войны сформировалась именно тогда, в 15-16 годах. Был так называемый прогрессивный блок, куда вошли ведущие политические партии, представленные в Госдуме. Угу. Это и либеральная партия кадетов, это партия октябристов, партия, которая считалась проправительственной, поддерживала правительство. Но почему прогрессивный блок? Да? Представители этого течения ратовали за усиление именно вот парламентского начала управления страной. Был такой термин «ответственное министерство». Что это значит? Это значит, что нужно поменять политическую систему. Нужно сделать так, чтобы правительство было подконтрольно, прежде всего, партиям в Госдуме. И чтобы правительство партии имели больше возможностей для назначения министров правительства. Ответственное министерство, поэтому и родился такой термин. Естественно, ни одно правительство в мире в условиях военного конфликта не пойдет на уменьшение своих полномочий. Это и понятно. Это и, кстати сказать, история таких примеров не знает, когда в условиях военного противостояния власть добровольно отказывается от части своих полномочий. Этого не произошло и в России. Добровольно власть не отказалась. Она была свергнута в феврале 17 года. Вот, но, опять-таки, это условия, которые были продиктованы обстоятельствами Первой мировой войны.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир, пожалуйста.
Время, похоже, пришло такое, что надо изменять и эту систему.
Ой, нет, мы не про эту систему сейчас говорим. Сегодня, напоминаю, день тишины, поэтому и программа у нас историческая. Мы говорим об истоках российского и русского парламентаризма. 7373-948. Настоятельно призываю вас, уважаемые слушатели, держаться в рамках программы. Здравствуйте, алло. И в рамках закона, естественно. Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Ой, Владимир, вы снова. 7373-948, слушаем вас.
Да, приветствую, Константин.
Константин, слушай, да, пожалуйста.
Да. У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. Ну вот смотрите, если по истории получается, когда в России демократия, Семен Бартиевич возьмем, либо начало 20 века, временное правительство, парламенты, все, либо 90-е годы, то наступает полный контакт, миллионы трупов, а когда вот монархия, может быть, Россия действительно заточена под монархию, и действительно любой парламентаризм вреден. Это первый вопрос. И второй вопрос. А вам не кажется, когда демократия, да, 17, 18, 19 век была... прогрессивная система. Но сейчас во всем мире она терпит крах, то есть получает демократия для демократов, выросли бюрократические элиты на эту тему. Вам не кажется, что демократическая, вернее, система представительной демократии, я подчеркиваю, представительной, терпит крах, а настоящая демократия, как в Древней Греции, возможна только при рабовладельческом строе?
Принято.
Спасибо. Спасибо.
Ответите?
Да, я вижу, что времени у нас осталось немного. Дело в том, что опрос очень серьезный, необъятный, я бы сказал.
Ну, начинайте.
Первый момент. Что делать с тем обстоятельством, что кажется, как бы, что в России во времена демократии всегда возникают те или иные проблемы, которые приводят к потрясениям, к кризисам, к краху. Когда демократии у нас меньше, да, то это период развития. Вы знаете, я думаю, что это кажущееся противоречие. Нужно смотреть конкретно, примитивно к каждой исторической эпохе. Не будем называть, что развитие политической системы также необходимо для жизни государства, как развитие экономики, социальной системы, системы здравоохранения, образования и всего остального. Политическая система не может быть законсервированной.
Сейчас сразу про КНДР многие вспомнят.
Вы знаете, и даже не КНДР. А вернемся к предыдущему вопросу, где затрагивалась фигура Победоносцева, который говорил и утверждал в своих работах, причем утверждал обоснованно с аргументами, что любая демократия, либерализм, парламентаризм — это вот великая ложь и опасность, великая опасность для России, то, что придет к краху. Он хотел запоминаться, такой термин родился, подморозить Россию, то есть законсервировать, заморозить существующие формы, не делать уступок, да, на данном историческом этапе, ну, там о сроках не говорилось, разумеется, ну, он говорил, что опасность, нужно от этого держаться подальше, как от края пропасти. Ну, что произошло? Да, Николай Александрович, Николай II, вступив на престол, на время отказался от преобразований политической системы. А мы с вами уже упомянули, что партии это были и до 5-го года, они только действовали нелегально. А что же произошло? Это уберегло Россию от потрясений? Это уберегло Россию от кризиса 5-го года, от первой революции? Нет, не уберегло. Да? То есть глубокие причины, заложенные самим развитием, противоречия экономические и социальные, они привели к социальному взрыву, и уже в условиях этого взрыва пришлось менять политическую систему, пришлось принимать либеральный манифест и свободы, права партии уже отныне должны были действовать на абсолютно легальной основе. Базе, легальной основе. То есть эта концепция не работает. То есть утверждать, что подальше от либерализма и парламентаризма, да, и тогда будет развитие, и это нас спасет от всех несчастий, всех бед, мы привели исторический пример. Не спасет. Так не бывает.
По поводу того, что 16-17 век, слушатель второй вопрос задавал. Демократия 16-17 века, вот она.
Нет.
Или греческая демократия.
Да, греческая демократия, да. Это не 16 век, это греческая демократия, да. Что, такая мысль, да, такой взгляд существует, он тоже имеет право на существование, что сегодня якобы мы видим такую эрозию, да, крушение демократических идеалов, парламентских порядков во всем мире,
представительной
демократии, кризис представительной демократии. А я вам скажу так, вы знаете, господа, неумолим ход истории, неумолим ход времени. И когда-нибудь, да, я думаю, что это произойдет не скоро, но наверняка произойдет в удаленной перспективе, мы придем к другим институтам, Общественно-политическое устройство, которое не придумано.
А,
да?
Все-таки, то есть, я скажу так, круг не замыкается,
круг не замыкается.
А все продолжается.
История продолжается. Конца истории, конец истории еще не наступил. Он откладывается. Нам его предсказывали, но пока что еще развитие продолжается. Интрига остается, да.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Виктор, коротко, вопрос. Вот.
Значит, коротко так. Я абсолютно убежден, и в принципе, априори, очень многие люди это понимают, что вот эта тайность, всеобщность и так далее, это абсолютно никакая не демократия. Это охлократия. Почему? Потому что люди, которые вот, в частности, завтра пойдут голосовать...
Ой, про это все. Здесь стоп. Все. Так. Что-то прокомментируете как-то или нет? Тайность, общность.
А вы знаете, мне кажется, этот вопрос был созвучен предыдущему вопросу о тайности всеобщества. Но, знаете, давайте мы будем придерживаться норм Конституции Российской Федерации и законов, которые говорит, что Российская Федерация — это демократическое социальное государство. Соответственно, мы с вами живем, придерживаясь норм, изложенных в нашем основном законе.
И еще мы придерживаемся норм нашей эфирной сетки, поэтому все, программа завершена. У нас в гостях был Александр Фролов, историк, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России. Александр, спасибо вам, что пришли.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, а потом уже придет Владимир Карпов и будет программа «Пиджаки».